По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона новобранец этой программы Владимир Варсобин. Да, я сегодня буду вести эфир с Николаем Стариковым, который специально написал мне на бумаге. Писатель, лидер движения «Патриоты Великого Отечества». Что-то изменилось, видимо, в наименовании вашей должности, вашей стези. Ну, бог с этим. У нас сегодня много разных тем, которые надо осветить. Тем более, что первая тема, которую вот мы выбрали, она очень актуальна до сих пор. Только недавно ушли от стен редакции возмущенные армяне после слов известного ведущего Леонтьева. В общем-то, мы это знаем, эту историю. И вот, во-первых, вчера, Леонтьев публично извинился. Он написал письмо покаянное премьеру, избранному премьеру Армении. И сегодня в рамках саммита Евразес с Пашиняном встретился Владимир Путин, и встреча прошла достаточно благостно. Стороны обменялись мнениями в полном, значит, союзе. Пашинян сказал, что вообще пророссийский он лидер, Путин ему поверил.
Он так не сказал. Но добрый день, уважаемые радиослушатели. Значит, что хочется сказать о встрече нашего президента с руководителем Армении? Это знакомство, это первая встреча, она, конечно, чисто протокольная, но здесь важно, что сказал тот же самый Пашинян. Он не сказал, что он пророссийский, он сказал, что он проармянский. Это первое. Второе. Любой руководитель, который в Армении хочет пользоваться популярностью, должен с очень большой осторожностью высказываться в адрес России. То есть симпатии армянского и русского народа друг к другу так велики, что сегодня выходить на площадь в Армении и выступать против России, это значит, ну, фактически ставить крест на возможности своей политической карьеры. Поэтому пусть нас риторика нового руководства Армении не вводит в заблуждение. Она единственно возможная. То есть это не потому, что он так думает или так считает. Вот по-другому нельзя. А вот что будет дальше в Армении, я скажу, у меня, честно говоря, большая тревога на этот счет есть. По той простой причине, что в Армении произошла, тут мы, в отличие от нашего лидера, имеем возможность говорить то, что думаем, без всяких дипломатических экивоков. Ну, он связан дипломатическим этикетом, ему работать теперь с этим руководством Армении. Можем сказать, что произошел захват власти. Последние годы и десятилетия, когда мы видели подобные захваты власти с разными вариациями, они назывались у нас цветными революциями, и ни одной стране ничего хорошего они не принесли. Поэтому мы очень любим армян, мы очень их уважаем, даже все мы сегодня немножко армяне, но тревога за судьбу армянского государства, думаю, что всех думающих граждан России не покидает с того момента, когда государственный переворот в Армении был осуществлен.
Наш слушатель пишет, вообще непонятно, с чего вдруг такая честь, когда президент принимает полулегитимного лидера Армении чуть ли не на второй день после его избрания.
Ну, давайте ответим. У нас есть структуры, в которых Армения полноправный член. В частности, это таможенный Евразийский союз. Вот когда вы говорите, уважаемый радиослушатели, используя такую формулировку полулегитимный, значит, вот давайте определимся. Мы с вами оцениваем происходящие события как государственный переворот, но при этом процедура назначения под давлением улицы, формальность ее была абсолютно соблюдена, поэтому Никол Пашинян законно, в соответствии с законами Армении, назначенный премьер-министр. А вот другой вопрос, почему правящая партия за неделю вдруг передумала, и все те, кто его не поддерживал, вдруг решили его поддерживать. То есть воспылали его красноречием, или, так сказать, оценили строгость его, так сказать, трехдневной щетины, или еще что-то. Или просто кто-то к ним пришел, что-то показал, что-то дал или что-то объяснил, что они поменяли свою точку зрения.
Звонок из Москвы?
Нет, звонок вот откуда угодно, но только не из Москвы.
Я почему подумал об этом? Дело в том, что Леонтьев очень вдруг мгновенно изменил свою точку зрения. Он буквально позавчера стоял насмерть, говорил, что это всего лишь его мнение, но он в нем совершенно уверен. И вдруг, как будто он получил нагоняй от начальства, он пишет письмо, в котором, в общем-то, возлагает всю вину на себя. И на следующий день Путин встречается с Пашиняном. Какая все-таки сейчас политика у Москвы? То есть, по сути, мы действуем точно так же, как действовал парламент Армении. Сначала мы это не принимали. а потом мы просто смиряемся с тем, что есть.
Нет, ну, во-первых, я не хотел бы комментировать высказывания моего многократно коллеги, то есть, во-первых, коллеги писателя, во-вторых, коллеги общественного деятеля, в-третьих, коллеги ведущего радио «Комсомольская правда», в-четвертых, гражданина России. То есть уже, мне кажется, не совсем корректно мне высказываться. Почему? По этому поводу. У него есть своя точка зрения, он ее высказал, он решил принести извинения, ну, что, как говорится, молодец, мужик, если ты кого-то обидел, имей мужество извиниться, ничего страшного в этом не вижу. Что касается позиции российского государства, а она к позиции, при всем уважении к Михаилу Леонтьеву, не имеет никакого отношения, так же, как и к нашей с вами позиции.
Какое имеет?
На мой взгляд, она такая. Мы работаем с Арменией, мы продолжаем работать с Арменией. Насколько это правильная позиция? Ну, наверное, в сегодняшней ситуации для начала она точно верна, потому что закатывать истерики смысла нет. Но еще раз, большая тревога лично у меня про судьбу Армении существует. Потому что давайте посмотрим на карту. Мы увидим, где находится Армения, какие у нее соседи, какая историческая наследственность, что называется, какие там конфликты, Карабахский конфликт, сложно улаживаемый, если вообще возможность уладить в сегодняшних условиях конфликт с Азербайджаном, который существует. И рядом находится Ближний Восток, где американцы уничтожают одно государство за другим и делали это до тех пор, пока мы, Россия, им не помешали. А вот теперь я предлагаю плавно перейти ко второму вопросу, потому что если мы посмотрим на карту, как говорится, чуть левее, мы увидим там государство под названием Иран, которое тоже американцы сегодня пытаются дестабилизировать. Поэтому, дорогие, когда хотите оценить все, что происходит, смотрите, кто с кем граничит. И увидите, что Армения и Иран, в принципе, государство, ну, очень близко к друг другу находящиеся. Поэтому мне кажется, что американцы сейчас последовательно создают проблемы, создавая такой пояс нестабильности вокруг России.
Я хочу остановиться немножко на Армении. Мне просто любопытно. Я сам бывал в Армении, знаю эту ситуацию, ну, как бы изнутри. Я знаю эти маленькие города, нищие Армении, и знаю, как относились простые армяне к действующей власти, вот предыдущей главы, у которого был брат, который крышевал бизнес, у которого, значит, вообще мафия, как-то, кстати говоря, подобно Януковичу в Украине, была и в Армении. И почему таксисты армянские, вот даже вот я живу в Твери, меня подвозили таксисты, они все время смотрели телевизор, что происходит там на площади. Они много чего рассказывали о житии и бытии в Армении. То есть, если мы будем все процессы, которые происходят в СНГ, объяснять только американским обкомам, то это, мне кажется, немножко недальновидно.
Нет, это не то, что недальновидно. Это очень умно понимать, откуда дует ветер.
А я сейчас объясняю, откуда дует ветер. Изнутри дул ветер.
А давайте теперь я вам объясню, откуда дует ветер. У нас, может быть, с вами ветры разные, но я думаю, что надо, как говорится, сверить их, да, сверить их направление.
В Армении бывали последний раз когда?
Я в Армении, к сожалению, еще ни разу не был. Но это не мешает мне знать, что в Армении власть не пользовалась популярностью своего народа. Собственно говоря, массовые демонстрации это показали. Это первое. Второе. У меня большое количество друзей армян, большое количество друзей разных национальностей, которые ездили в Армению. Да? У моей подруги лучшая подруга, так сказать, наполовину армянка. Так что я, в общем, в армянские проблемы со всех сторон погружен очень глубоко. Любой государственный переворот, цветные технологии всегда основываются на каких-то реально существующих проблемах. Поэтому никто не говорит, что в Армении была прекрасная жизнь. Конечно, там масса проблем, непопулярная власть. Вопрос в том, что это используется для того, чтобы сделать ситуацию еще хуже. Цветные технологии – это захват власти в интересах третьих государств, даже одного конкретного США. Был непопулярный Янукович на Украине, был, крышевал, еще там делал. Свергли. И началась гражданская война, страна начала распадаться. Ну, собственно говоря, не буду сейчас углубляться в проблемы Украины. Стало еще хуже. Вот о чем речь. Это не тот путь, и не те люди стоят за этими переворотами, которые реально хотят улучшить что-то в стране. Но я предлагаю переходить к Ирану потихоньку.
Тем более, что у нас сейчас подходит реклама и небольшой вынужденный перерыв. 8-800-200-97-02. Сейчас мы поговорим уже об Иране. Я предлагаю, ну, кстати говоря, я не торможу процесс волеизъявления. Можно говорить по всем темам. Звоните на наш телефон. Еще раз напоминаю, 8-800-200-97-02. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин, который продолжает спорить со Стариковым даже в перерыве. 8 800 200...
Дискутировать.
Ну, у нас такая тонкая грань. 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. Звоните, высказывайтесь. Кстати, многие здесь подключились и пишут, что Стариков говорит об Армении ровно то же самое, цитирую, что и говорил Миша Леонтьев, только более обтекаемое. Ну, давайте вернемся, точнее, пойдем дальше. Америка разрывает ядерное соглашение с Ираном. Европа действует вопреки США. Какие тут выгоды для России, кроме повышения цен на нефть? В общем, такая сейчас заваруха идет вокруг Ирана, что вот даже вот как-то непонятно, мы больше выиграем из этой истории или проиграем?
Вот это очень интересный вопрос. Хотел немножко пояснить свою точку зрения, что американцы делают. Значит, первое, думать, что Трамп какой-то наивный человек, или его окружение, или американская администрация наивные люди, нам не приходится. Это серьезные политики, понимающие, что они хотят. И вот мы видим, что накануне важнейшей, как они подают, судьбоносной встречи с Ким Чен Ыном по поводу ядерного разоружения на Корейском полуострове, тот же самый президент США фактически дезавуировал подобное же соглашение с Ираном. Вопрос, что за срочность такая? Потому что своими действиями он полностью перечеркнул возможность к договоренности с Северной Кореей. Ну, на фоне, когда американцы не выполняют свои обязательства, очевидно, разоружаться полное безумие со стороны Ким Чен Ына.
Но пока он разоружается спокойно, он закрывает полигон и...
Но пока говорит, что он разоружается, да. И говорит, что он закрывает... Знаете, как в анекдоте, вы тоже говорите. Вот. Да,
пока
примерно
пока
такая
сигналов
история.
Вроде нет для беспокойства.
То есть разговоры. Американцы это делают накануне переговоров. Очевидно, что никаких серьезных договоренностей в таких условиях не может быть создано. Зачем делает Соединенные Штаты этот вот такой финт ушами? Поясню. Они не хотят никаких договоренностей. Их задача подвесить ситуацию и сделать ее неопределенной. Поясняю. Смотрите, что такое вот это ядерное соглашение с Ираном? Значит, 6 государств, Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, договорились, что они снимают санкции с Ирана. За это Иран не разрабатывает дальше свою ядерную программу. Вот так скажем, в кавычках. Да? Вот ядерную программу он замораживает. При этом Иран что-то реально должен делать, то есть прекращать, передает весь выработанный ядерное топливо, обогащенное, чтобы он там не мог что-то делать. А с него всего лишь снимают санкции. Проходит 3 года, и США вдруг с подачи Израиля говорят, ой, а Иран нарушает. Доказательств говорят, что много, но ничего не показывают. Как в ситуации со Скрипалями, как в доказательстве с сирийским химическим оружием, то highly likely Иран что-то там себе разрабатывает. Поэтому мы, Соединенные Штаты, выходим из этого соглашения. Дальше занавес. Собственно говоря, все остальные государства не знают, что в этой ситуации им делать. Потому что непонятно, если США вышли и вводят санкции против Ирана, то как быть остальным? И как быть Ирану? Ирану нужно выходить, но тогда его обвинят в том, что он разрабатывает ядерное оружие, например, и под этим предлогом и нанесут удар. То есть причину поменяют местами со следствием. Потому что Иран не знает, что делать. Китай и Россия тоже не знают в этой ситуации, как реагировать на американский пассаж, потому что Иран требует гарантии своей безопасности, но понятно, что Москва, Пекин, и никто не может гарантировать, что Вашингтон на кого-нибудь не нападет. Это странная ситуация. Европейские союзники вообще стоят и, что называется, обтекают. Потому что американцы еще раз показали их полную несостоятельность как отдельные суверенные государства. То есть, если они сейчас будут выступать против Соединенных Штатов, американцы говорят, мы будем вводить санкции против тех компаний, которые будут торговать с Ираном. И мы будем убеждать наших европейских союзников последовать за нами. То есть, ситуация полного непонимания. Если мы еще добавим к тому, что Иран – это один из соратников России по урегулированию ближневосточной проблемы и Сирии, то мы оказываемся в вдвойне сложной ситуации. Если мы добавим еще Израиль, который обстреливает иранские военные формирования, находящиеся на территории Сирии, то мы понимаем, что в ситуации, когда Америка сделала такой шаг, возможность военного конфликта Ирана и третьего государства на территории Сирии возрастает. Там находятся наши военнослужащие. В общем, все очень сильно переплетается. Прошу заметить, американцы сделали очень сильный, очень циничный, очень прагматичный ход. Они всего лишь заявили о расторжении одного соглашения, поставили в сложное положение всех. И, самое главное, подчеркнули, что с ними договариваться бесполезно. Это значит, что они полностью перекрыли возможность Северной и Южной Кореи хоть как-то договориться на полуострове. Но и это еще не все. Они продемонстрировали и России, что договариваться с американцами бессмысленно, потому что они все равно нарушат. Вспоминаем Украину, нам, например, и Донбассу дадут гарантии, что там будут правильные миротворцы, хотя я не понимаю, как их можно туда ввести, и что мы с вами поверим после того, как американцы дезавуировали свои договоренности с Ираном. То есть американцам нужен хаос, война, отсутствие всевозможных договоренностей. Им нужна непонятная ситуация вот такая. Вот они ее добились.
Или они добьются, как это было с кем, с Северной Кореей, то, что иранцы сядут со стол переговоров и пойдут на уступки. Как вам такая простая версия?
Ну, Ирану было бы просто неприлично сейчас садиться за стол переговоров с тем, кто только что расторг свои договоренности предыдущие. Поэтому здесь будет долгий танец, но в промежутке между предыдущей партии и окончанием вот этого танца, там может произойти что угодно. И американцы это делают сознательно.
Напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Ну а что с этого получит Россия? Больше плюсов или минусов?
Значит, как и в каждом международном событии, все зависит от того, какую игру будем вести, в том числе и мы. Цены на нефть будут расти, но давайте понимать, что не ценами едиными живет Россия. Если американцы, Израиль спровоцируют военный конфликт с Ираном, но не на территории, что называется, материкового Ирана, а на территории Сирии, мы окажемся в крайне сложном положении. Кроме того, это еще и удар по вот этому триумвирату, наводящему порядок в Сирии. То есть Турция, Иран, Россия. То есть, поясню, что я имею в виду. Сейчас европейцы будут всячески выходить из этого соглашения вслед за американцами, потому что, ну, будет странно, если они их не поддержат. Они для вида, так сказать, покочевряжутся, но западные компании не будут торговать с Ираном, если американцы будут угрожать санкциями. А как российским компаниям вести себя? Тоже перестать торговать с Ираном и тем самым продемонстрировать, что все вопросы должны решаться в Вашингтоне, что даже наши компании так зависимы от американцев, нехорошо. Возвращаемся к ситуации в Сирии. Поэтому нашему внешнеполитическому ведомству и нашему национальному лидеру здесь, конечно, есть над чем подумать, как себя вести в этой ситуации. Ну, что называется, поживем, увидим. Но американцы сознательно разрушают любую возможность договориться.
Нет, какие у нас варианты вообще в этой ситуации? Я просто понимаю, что у нашей власти вот есть такая цель долгосрочная, по которой мы все тянемся. Это действительно устроить Ялту, сесть за стол переговоров с условно Трампом и, наконец-то, разделить сферы влияния. Но так как вы говорите, что веры никакой нет, то я тогда не понимаю, какая конечная внешнеполитическая цель России, если все равно с Западом нельзя договориться.
Могу ее, что называется, попытаться сформулировать. Да? Опять же, хочу сказать, что это моя личная точка зрения, к МИДу не относящаяся никак. Значит, действительно, я думаю, что определенные иллюзии в определенных кругах российской власти по поводу того, что с Западом можно по-хорошему договориться, они были. Спасибо Западу, он их развеял. Еще раз подчеркну, что вот разрушением ядерной сделки с Ираном он подчеркивает и посылает нам сигнал. Договориться невозможно. Он и раньше посылал сигнал. Вашингтон посылал сигнал о том, что вы, что называется, одним Донбассом не ограничитесь. Только если Крым вернется в состав Украины, вот тогда как бы мы будем разговаривать. Неприемлемые условия заранее выдвигаются только тогда, когда вы не хотите договариваться. Поэтому наша задача наплевать на то, что они там себе думают. Последовательно усиливать нашу военную составляющую, особенно экономическую составляющую, особенно идеологическую.
Или то, или другое. У нас так не бывает. Подождите. Вот, или вот военную, надо все. Вот надо или все. Экономическую. Ну как все? Ну, вот это называется гонка вооружений, ослабляет экономику.
Нет. Советский Союз надорвался не потому, что была безумная гонка вооружений, а потому, что он ушел от разумной достаточности. А гнался все время за паритетом. Вот это разные вещи. Надо вооружаться, исходя из своих возможностей, а не исходя из возможностей твоего потенциального соперника. Так вот, обязательно еще идеологическая составляющая должна, так сказать, подтягиваться. И не столько даже внутри России, сколько на, что называется, на экспорт. Мы должны сформулировать нашу национальную идею о особенности нашей цивилизации и объяснять другим цивилизациям, почему им выгодно с нами сотрудничать и почему мы лучше, чем американцы. Потому что на сегодняшний момент мы это объяснить практически не можем. Мы говорим, что мы тоже за демократию, у нас много партий, и мы тоже используем американские доллары в оценке стоимости нефти.
Так, а чем мы должны отличаться?
А зачем тогда нужны мы, если есть оригинал?
Для меня вот это большая загадка. Скажите, что мы можем предложить взамен? Это какой-то восточный вариант развития? Новый советский какая-то история?
Стабильность.
Социализм?
Стабильность.
Ну, стабильность. Если мы... Северная Корея тоже стабильность.
Нет. Разные вещи. Смотрите, американцы предлагают деньги, кредиты и определенная форма развития экономики. Мы должны предлагать определенную форму развития общества, деньги только не американские, а российские, как это делал Советский Союз. То есть мы должны, и об этом президент говорил как раз несколько дней назад, что мы должны потихонечку выходить из зависимости доллара. Но нас подталкивают к тому, чтобы мы выходили из этой зависимости быстрее. Один из первых шагов, на мой взгляд, это начало торговли нашими природными ресурсами за рубли.
Ну это изоляция.
Нет, это не изоляция.
Это то, что вообще называется классической изоляцией.
Нет, ну почему же? Давайте назовем это суверенной политикой. Ну, мне, в принципе, такое название больше нравится.
Ну, суть это не меняет. Кстати говоря, сейчас по последним социологическим опросам граждане все больше чувствуют, что они находятся в изоляции. Ну, вот по сути, последние вот данные.
Невозможно договориться с тем, кто не хочет с тобой договариваться. Из-за этого меняться и ломаться смысла никакого нет.
8-800-200-97-02. Телефон нашего прямого эфира. Сейчас прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20:00 по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, у микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин, который помогает Николаю Старику вести эту программу. Ну что, очень много просто было звонков по Армении. Мы их сознательно, игнорировали, потому что мы перешли к Ирану. Но сейчас звонков стало очень много, и поэтому берем. 8-800-200-97-02 из Москвы. Роман, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, я вот так понимаю, что Николай Стариков, он прав, почему? Он ведь фактически говорит о том, что нам объявлена война. Война, гибридная война, она еще, слава богу, началась, но вот то, что есть, это война. А мы как-то, знаете, вот в отличие от той же Украины, ведем себя слишком, небдительно. Вот посмотрите, что делают в Украине. У них просто идеологически направлено все на молодежь. У нас война, и население, которое там вот уши развесило. А раз война, значит, мы можем делать все, что угодно. А у нас на самом деле война. В отличие от Украины, никто на них-то не нападал. А на нас, можно сказать, что напали. Да? И поэтому нужно изнутри заботиться о молодежи. Американцы ведь не на завтра.
Уважаемый коллега, вопрос
надолго,
прошу.
Нет, это мнение. Спасибо, извините, у вас просто действительно мало времени. Но меня просто зацепило, что на нас напали, на Украину нет. Ну ладно, это еще просто есть фактически есть на самом деле данные, что откуда летали снаряды, куда они залетали. В общем, можно сказать, что...
действительно никто не нападал, я абсолютно согласен с...
Военные действия там шли,
уважаемым радиослушателям, потому что Украина напала сама на себя, когда на Украине произошел государственный переворот, а часть областей отказались подчиняться вот этой незаконной власти.
Я думаю, лет через 10 это... Историки решат.
Подождите, да. Владимир, давайте вот один важный момент. Нам объявлена война, это действительно так. Санкции – это экономическая агрессия, это элемент экономической агрессии. Наш президент вот говорит мягко об этом, по многим причинам. Так вот, когда нам говорили всегда, что есть правила игры, есть ВТО, есть экономика, отдельно от политики, и никто никуда не вмешивается, это все чушь собачья. Поэтому надо просто избавиться от этих иллюзий и разговаривать с ними жестче. Это не санкции, не партнеры, не случайности. Потому что иногда слушаешь наш МИД, я уже надеюсь, это в период до Скрипаля, потому что после Скрипаля заговорили как надо, начали им вопросы задавать жесткие. Кстати, у меня вопрос есть к МИДу один. Мы выразили озабоченность и сказали о том, что похищение девушки, дочки Скрипаля, очень похоже на похищение. Как-то так вот выразились. А что дальше? Российская гражданка отсутствует в неизвестном направлении. Мне хотелось бы лично увидеть от уважаемого МИДа какие-то шаги, вплоть до подачи, может быть, каких-то заявлений в международной инстанции и так далее о похищении российской гражданки. Да? Это же серьезное дело. Взяли...
Может, они знают ее мнение, поэтому, в общем-то, не напрягаются?
Нет,
ну,
нет,
как вариант.
Это, ну, но сейчас не об этом. Uh-huh. Так что вот до того, как произошла вся эта история со Скрипалями, у нас выступление... нашего уважаемого МИДа иногда напоминали такие сеансы для умственно отсталых западных партнеров. Вот, вы опять бомбите Сирию на основе каких-то непонятных фейков, но мы же вам объяснили, что это все ерунда, этого нет. Те опять делают вид, что ничего не понимают, и мы вот так с ними, знаете, вот вежливо, как учитель с какими-то, значит, отстающими. Они все прекрасно понимают. Они под дурачков работают. Поэтому не надо даже опускаться на этот уровень. Сразу ваши доказательства ерунда. Белые каски спонсируются из Лондона. Там организация, на которую вы все время ссылаетесь, сирийский какой-то центр, обсерватория по правам человека, состоит из одного мужика, который живет в Лондоне, из одного мужика. Вот основываясь на его показаниях, которые он берет по телефону, куда звонит, они осуществляют свою внешнюю политику. Ну, мы что, в это верим, что ли? Ну, конечно, нет.
8-800-200-97-02. Сергей, Красноярск, Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сначала сделать комплимент товарищу Старику, как эксперту об Армении, у которого подруга, у которой подруга лучшая армянка, и поэтому я знаю ситуацию в Армении. А так, ремарка. А вопрос у меня такой, почему, так сказать, мы союзники в Сирии, Ирана, точнее, наши союзники в Сирии, Иран и Турция, да, а почему на праздник 9 мая к нам приезжает Нетаньяху, и мы с ним, так сказать, празднуем этот праздник. Где же Асад, где же Хамини, как там, Итала?
Понятно, спасибо. Я дополню вопрос. Когда он летит к нам, да, в это время израильская армия бомбит и уничтожает наш панцирь. Достаточно такую хорошую машинку.
Вот, вот давайте, только начнем чуть-чуть издалека. Уважаемый звонивший из Красноярска, так невольно чуть не составил мне семейных проблем, сказав, что у меня что у меня подруга армянка.
А что такое?
Невнимательно слушал. У меня есть жена.
Ну, подруга.
Она совсем не армянка. И у меня нет подруги армянки. У моей дочки лучшая подруга армянка. Вот правильно. Это первое. Второе. Для того, чтобы знать ситуацию в стране, так сказать, совсем не обязательно в ней быть. Точно так же, как для того, чтобы изучать Древний Египет, совсем не обязательно жить во времена
Древнего
Египта.
Я как репортер не соглашусь с вами.
Ну, тем не менее, так сказать, поверьте, я был не во всех государствах, о которых писал, тем не менее, понимание общих закономерностей развития стран, государств, тех технологий, которые используются, они позволяют давать оценки происходящим событиям, иногда читая о них и не находясь
вот
в гуще.
Когда находишься в гуще событий и читаешь то, что пишут из Москвы люди, которые здесь не были, хочется, извините, их удавить. Как... Ну, извините за такую ремарку. Но это не к вам относится, ну, вообще.
Ну, я надеюсь, что вы сейчас меня не будете...
Нет, тут... я просто, когда читаешь, там, дескать, там в тысячи километрах сидит, значит, диванный эксперт, который говорит, что, ну, конечно, он все знает, он все прекрасно понимает.
Когда вы
это
находитесь...
не о вас, вы более продвинутый.
А давайте оставим в сторону эти самые все экивоки, вот эту вот лишнюю вежливость. Значит, когда вы находитесь на Майдане в Киеве, вы пропитываетесь энергией толпы и технологией, и вам кажется, что все нормально. А сидя в Москве, ты понимаешь, что это государственный переворот, и закончится это неизбежной гражданской войной. Поэтому для того, чтобы давать оценки, как раз нужно находиться в Москве, в, не знаю, Брюсселе или еще где-то, и смотреть спокойно, взвешенно на то, что там происходит.
Тогда нужно находиться в толпе. Тот человек, который из Англии и звонит по телефону и дает, значит, ЦУ тем, кто нам в итоге вводит санкции, получается как нормальный эксперт, который не пропитывается сирийской атмосферой.
Есть большая разница. Вот я один эксперт. Я свою точку зрения высказываю. Но на основе моих высказываний государство не выстраивает свою позицию и не ссылается. Вы знаете, великий и могучий там что-то сказал, а на него ссылаются. В этом разница. И понимая, что он всего один, и сказать, что один мужик сказал, это не солидно, они делают вид, что там большая организация. То есть вводят в заблуждение всех. Но мы не ответили до конца на этот вопрос. Значит, почему не приехал руководитель Ирана, почему не приехал Башар Асад? А вы никогда не задавали себе, уважаемые радиослушатели, вопрос, что их в этот раз не приглашали? Ведь не всех приглашают всегда. Есть круглые даты, когда, например, вот там 70-летие Победы, и тогда приглашают руководителя Китая. Он приезжает, но он не может все время 9 мая встречать у нас, так же, как и Лукашенко не может встречать в Москве. Поэтому пригласили кого-то, кого посчитали важным в этой ситуации. И вполне возможно, что Путин пригласил Нетаньяху для того, чтобы сесть с ним и обсудить глаза в глаза то, что происходит вокруг Сирии. Это первое. Второе. Нетаньяху, как опытный политик, постарался максимум из этого выжить. Прошел в бессмертном полку, надел на себя георгиевскую ленточку, то есть сделал все то, что с нашей точки зрения правильно делать 9 мая. И после этого говорить с ним, конечно, сложнее. И последнее. Он уничтожил не наш панцирь,
а сирийский. Какая разница?
Панцирь. Разница очень большая. Потому что сирийцы почему-то его в этот момент не включили, и он был в нерабочем состоянии. Но, конечно, не могу сказать, что хоть кому-нибудь в России вот подобное поведение Израиля, которое одновременно демонстрирует лояльность и одновременно обстреливает наших союзников в Сирии, показалось правильным. Думаю, что вряд ли такие люди в России существуют.
Успели принять звонок. 8-800-200-97-02. Звонок из Москвы. Петр, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Николай Викторович, поясните, пожалуйста, вот ваше высказывание. Вы сказали следующее. СССР развалился, так как гнался за паритетом, ну, надо понимать, Соединенными Штатами. Вы знаете, в 73-м году я был молодым специалистом, и фронтовой перехватчик МиГ-23 выпускался за сутки. Ту-16-й бомбардировщик делался 50 часов. Почему Соединенные Штаты не развалились, когда они добивались этого военного безумного гонки, а СССР развалился. Я считаю, что у нас СССР развалился только из-за крайне низкого интеллектуального уровня и авторитарных методов управления руководства как СССР, это Горбачева, конечно, с Николаем Ивановичем Рыжковым. Ведь достаточно было всего лишь навсего отпустить цены и уравнять спрос и предложение по деньгам. Надо было правовым
порядком. Все, я понимаю, мы вас, вас поняли.
Спасибо,
да,
за вашу точку зрения. Значит, ну вы, что называется, меня схватили за мимолетную фразу, которая, конечно, всей полноты моего мнения по этому вопросу не отражает. Поэтому я скажу, главная причина распада Советского Союза – это предательство Горбачева и остальных. В том числе они использовали сложности в российской экономике, ну, в советской экономике, которые были вызваны, с одной стороны, сознательным обрушением американцами и саудитами цены на нефть, а с другой стороны, непропорционально большими расходами Советского Союза, которые в тот момент на военные нужды можно было бы и подсократить. Я имел в виду, что мы произвели 20 тысяч танков, которые нас абсолютно никак не спасли. Вполне возможно, мы могли произвести 15 тысяч танков, и ситуация военного паритета была бы точно такая же. То есть, когда американцы втянули Советский Союз в так называемую вот эту вот гонку стратегической оборонной инициативы, вот там у нас начались проблемы с экономикой, но они не были решающими. Горбачев хотел уничтожить Советский Союз, поэтому он его уничтожил.
А наш слушатель Николай пишет, возвращаясь на самом деле к истории с 9 мая. В 2015 году была как раз круглая дата. И что, трибуна Мавзолея была полна главами иностранных государств. Но это намек на то, что, в общем-то, приехали все, кто захотел приехать, а это был один Нетаньяху.
А в 2015 году вообще-то против России были введены уже санкции.
Ну,
для,
да.
И для того, чтобы это понять, совсем не обязательно брать как точку 9 мая 2015 года. У нас Олимпиада была в 2014 году. Скажите, пожалуйста, кто из лидеров западных государств был на Олимпиаде в Сочи? Напомню, для тех, кто забыл, Олимпиада в Сочи была до государственного переворота в Киеве. То есть невозможно было сказать, что Россия хоть что-то сделала. Тогда придумали, значит, права геев нарушаются. И под этим соусом не приехали. То есть просто уже шло противодействие и давление на Россию.
8-800-200-97-02. Наши телефоны в студии. Напоминаю, что у нас в студии Николай Стариков, писатель, лидер движения «Патриоты Великого Отечества». Ну что, идем дальше. У нас остается минута до очередного блока рекламы. Ну и я думаю, что надо уже начинать говорить о нашем внутреннем положении вещей. А внутри получается так, что Кудрин становится главой Счетной палаты. Многие прочили его на разные посты, вплоть даже вместо Медведева, но главный системный либерал оказался в Счетной палате. Вот мы поговорим об этом, что это значит. В следующей части, например, наш телефон 8-800-200-97-02, но если кратко, это позитивная новость или нет?
Для меня это не позитивная новость.
Счетная палата, он будет всего лишь проверять.
Нет, Счетная палата для меня
цифры.
Позитивна, а Кудрин нет.
То есть он и там будет вредить, по-вашему. Хорошо, оставайтесь с нами. 8-800-200-97-02.
По сути дела, Николай Стариков.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе тучи.
Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Владимир Варсобин у микрофона, да, и Николай Стариков. Вот сейчас мы будем обсуждать Кудрина, который стал главой, ну, почти стал. У нас те предложения, которые администрация президента предлагает, они обычно всегда голосуются нашей очень хорошей, мягкой, хорошим мягким парламентом достаточно резво. Кудрин становится главой Счетной палаты. Что это значит? Вот это какое-то изменение самой функции Счетной палаты, повышение его статуса, какие-то перемены влечет в правительстве?
Знаете, это еще одно важное направление в стране, которое отдано в руки заведомо системного представителя Запада. А до этого вот таким системным представителем Запада был у нас только Чубайс. И смотрите, ему дали Роснана, у него там все хорошо, денег больше, чем надо. Все хорошо. У Чубайса, у Роснана все хорошо. Только что-то нет разработок, ради чего эта государственная корпорация и создавалась. Там какие-то проверки проходят. Ну вот проверки есть, деньги есть, Чубайс есть, а разработок нет. Я объясню почему. Потому что когда Чубайса поставили на это направление, это значит полностью заблокировали возможность какого-то действительного технологического прорыва. Это как, знаете, выплата в некотором смысле дани. Вот мы вашего представителя ставим на одно из ключевых направлений. Спите спокойно, товарищи буржуины.
Это напоминает Федорова. Вы считаете, что Владимир Путин, президент страны, таким образом нарушает закон, и по сути это получается предательство. То есть он знает, что на самую главную точку, именно по инновациям, он назначает специально человека, который будет эти инновации тормозить, благо Западу. Мне кажется, что это теория, да, но она отдает уже уж слишком конспиративную душком.
Смотрите, теорию изложили вы.
Не, ну а как еще?
Это первое. Второе. Моя точка зрения, что в политике, особенно в международной, руководитель нашей страны вынужден ориентироваться на очень большой спектр сил, в том числе и на мировых банкиров, которые за Западом стоят. И поэтому определенные договоренности...
Зачем
всегда...
мировые банкиры? Зачем Путин мировой банкир?
Дайте я закончу. Угу. Да? Для того, чтобы не было войны, и для того, чтобы мирное не было у нас над головой. Это вот так, если в целом сказать. А для подробностей мы отдельную программу с тобой должны провести. Далее. О том, что Чубайс является представителем мировой банкирской закулисы, я вообще-то написал в книге «Национализация рубля», которая вышла в 2009 году. Поэтому я об этом писал, говорил уже почти 10 лет. Так что ничего нового я вам сейчас не сказал. Так вот, Кудрин является таким же представителем вот той же самой банкирского мирового конгломерата. И смотрите, что ему выделяется. Ну, слава богу, что не премьерский пост в этом смысле.
А что, не доплатили за премьерский?
Да нет, ну деньги тут ни при чем. Ну, не перебивайте, пожалуйста. Ему дают возможность возглавить Счетную палату. Это, конечно, увеличивает вес Счетной палаты, но, на мой взгляд, это является вот таким же, ну не знаю, плодом определенных закулисных договоренностей с сильными политического мира сего. Для чего Кудрина вернули в политику, ну вот так вот, так сказать, сбоку, ну не с черного хода, но так, с пожарной лестницы, мне пока до конца непонятно. Думаю, что стоит посмотреть на развитие событий.
8-800-200-97-02, звонок из Каши... 200 рублей, что я говорю, господи.
8-800-200... Вот все о рублях, вот все о рублях.
Вы так поразили меня банкирами, что я уже, да. 8-800-200-97-02, звонок из Каширы. Олег, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Ведущий и товарищу господину Старикову, да, хотелось бы по-старому, я человек уже не молодой. Так вы знаете, хочу немножко отнести подальше, что предательство не Горбачева, а убийство Сталина и ставление Хрущев. Еще Черчилль сказал о нем, когда ему 90 лет, спросили: Уинстон Черчилль, мы за вас выпьем, что вы сделали много зла Советскому Союзу. А он говорит: нет, у них есть свой Иуда, Хрущев. А потом Андропов, а потом вот этот Ринский клуб, а потом это Жермен Дюшан. будущее, а не своим институтом реформации экономики. Вот вам и предательство. Мы все знали, это тотальное предательство. А теперь, господа, как мы будем выходить, я не знаю. Тяжелейшая Понятно. История, и мы в оккупации.
Понял, но спасибо, вы... спасибо. Ну вот в канву вашей теории, я бы сказал. А сейчас уйдет еще
предательство. Я согласен, что предательство зародилось, собственно говоря, действительно, когда был убит Сталин, но оно зародилось до того, как был убит Сталин, отравлен, потому что кто-то Сталина отравил, и это был результат определенного заговора. Дальше был заговор Тухачевского, были внутрипартийные заговоры, которые вошли в историю под названием так называемых процессов 30-х годов, я имею в виду верхушки партии и правительства, это все реальные заговоры, которые были разоблачены. Но мы сейчас говорили совершенно о другом, поэтому я согласен с уважаемым звонившим, что Горбачев не был первым, но, к сожалению, он был первым, у кого все получилось. У кого все получилось так, как хотелось, совсем не нам.
А, ну, кстати говоря, либералы в правительстве на интересных точках находятся. То есть, вот если помните, антимонопольный комитет бывший Яблочник возглавляет до сих пор.
Здесь ключевое слово «бывший». После того, как Артемьев возглавил антимонопольное ведомство, о его политических симпатиях я хочу сказать,
бывших либералов не бывает. Ну, не бывает. Ну, вот и Кудрин тоже будет таким образом контролировать систему, что, в общем-то, логично. Он идеологически как бы он все-таки отличается.
Я хочу подчеркнуть. Кудрин для меня является фигурой со знаком минус.
Нет, понятно. Я проверять-то он
может. Никоим образом не рад этому назначению. Просто когда вы задаете почему, то мы с вами можем высказать свою точку зрения. Но с моей точки зрения, пусть бы возглавлял какой-то совершенно иной лидер, другой человек возглавлял что-то.
В этом случае система проверяла бы сама себя.
Ну, почему? Всегда можно найти достойную кандидатуру. Здесь, собственно говоря, я думаю, что не очень большая и не очень маленькая скамейка запасная.
А другие вот новички, ну, такие постоянные новички, потому что Мутко назвать новичком странно, да, но вот такие назначения. Мутко у нас теперь министр по строительству. Это что, в общем-то, вызвало достаточно мощное, даже смех у депутатов, когда представляли эту кандидатуру. И другие члены правительства. Как вообще команда новая у Медведева? Медведева, ну, я в кавычки беру слово «новое», это действительно команда прорыва, как объявил президент?
Вы знаете, с одной стороны, те цели, которые сформулировал президент в своем масштабном майском указе, они действительно очень велики, грандиозны и ведут туда, куда должны вести страну, вот вперед за горизонт. Но мне, например, не очень понятно, как эти цели можно достигать путем простых перестановок в том же самом арифметическом слагаемом, которым было правительство Медведева. Фактически, те же самые люди, перемешанные по различным ведомствам, должны достичь результата, которого до сих пор они достичь не могли. Мне непонятно. Вот чего-то здесь не хватает. Какого-то реактивного ускорителя. В ходе... Вот кто будет этим или что будет этим реактивным ускорителем, мне непонятно. Но вообще, конечно, те назначения, которые были предложены в правительство, пока вызвали бурю эмоций в интернете, массу недоумения. И, наверное, самое большое недоумение связано, конечно, вот с фигурой товарища Мутко.
Много звонков. Кстати, при слове «Мутко» я даже хотел продолжить. Ну ладно, 8800 200 ровно 9702 из Москвы. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если мне не изменять память, в 2010 году Медведев выгнал Кудрина довольно так грубовато, а сейчас как бы возвращает. Это же бьет по самолюбию Медведева. Можно сказать, что в какой-то степени не было бы Медведева, не было бы Кудрина, и Кудрин уравновешивает его фигуру. Это, вот в этом причина его назначения на эту должность.
Спасибо. Я дополню, да, это наш читатель пишет. А что тут думать? Кудрина готовят на пост премьера в случае чего? Такой вариант. Ну, Николай пишет.
Я надеюсь, что Кудрин не станет премьером в нашей стране. Что касается взаимоотношений Медведева и Кудрина, действительно, будучи министром финансов, тогда, когда Путин и Медведев решили, кто пойдет в президенты, кто пойдет в премьеры, Кудрин сделал странное заявление, что он готов работать с президентом Медведевым, а с премьером Медведевым он работать не будет, за что был отставлен. На мой взгляд, совершенно справедливо, потому что такие заявления делать невозможно. С тех пор он все время пытается что-то реформировать, увеличить пенсионный возраст и еще что-то. Ну, так вот, сбоку. Но постоянно был на Болотной площади, так что Кудрин такой вот, как я уже сказал, представитель определенных внешнеполитических сил, заинтересованных в ослаблении России. Как это все связано с назначением Медведева, который тоже герой не моего романа, мне в данном случае
сложно. Тогда загадка вообще логики Путина. То есть понятно, что Путин... То есть он, видимо, не знает то, что знаете вы.
Да нет, все наоборот. Мы не знаем, что знает Путин. Исходя из нашего понимания и того объема сведений, которые есть у нас, очевидно, что если вы ставите Дмитрия Анатольевича, то буря, так сказать, в интернете эмоций, недоумения и определенные отрицательные эмоции. Это прогнозируемо. Но есть что-то, что знает президент и не знаем мы, что, что дает ему возможность все-таки принять именно такое решение. Он все это знает и знает еще что-то.
Что-то загадочное, что не знаем мы.
Ну, почему загадочное? Там есть какие-то факты, есть какие-то аргументы, которые его убеждают в проведении, в необходимости проведения тех шагов, которые нам представляются заведомой ошибкой.
Очень остроумное замечание. С назначением Кудрина у нас сама система становится несистемной. Не так ли? Забавно. Игра слов. 8-800-200-97-02. У нас остается буквально минута. А вот хочется финальный вопрос задать о будущем, вот связанное с правительством. Как, насколько оно устойчивым? Ну, сейчас мы говорим, конечно, о премьере. Как вы считаете, продержится ли правительство весь путинский срок или будут какие-то перемены?
Вы знаете, правительство — это вообще-то инструмент для достижения поставленных целей. Если президент сформулировал новые масштабные цели, и мы не понимаем, как нынешнее правительство должно их достигать, значит, одно из двух. Либо у президента есть какой-то ускоритель, это человек или что-то, не приборчик, скорее всего, да, какой-то метод. Либо это правительство не справится, и тогда президенту нужно будет находить других людей, которые будут достигать те цели, которые он поставил.
И тоже наш слушатель: я хочу жить в стране, где у власти нет предателей и вредителей. Надо теперь еще подумать, что с ними делать. У нас был Николай Стариков, Владимир Варсобин. Ну, услышимся через неделю.
По сути дела, Николай Стариков. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.